смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. 13 июля состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Такие заседания проходят несколько раз в год под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Синод – это высший орган управления Церкви в период между архиерейскими соборами. На его заседаниях принимаются самые различные решения, от назначения новых архиереев и образования епархий до утверждения вновь составленных богослужебных текстов и уставов религиозных общин. В состав синода входят как постоянные члены, так и епископы, вызываемые для участия в очередных синодальных сессиях. Вот для участия в летней сессии был приглашен глава Касимовской епархии, епископ Дионисий Порубай. Владыка поделился с нами своими впечатлениями, тем более, что это участие было первым в его служении епископом.
Потрясающий опыт, конечно, особенно на фоне многочисленных клеветнических заявлений в адрес церкви о том, что церковь там неправильно управляется, несправедливо, пристрастно, и что только там не услышишь во вражеских голосах о церкви сейчас. Ну вот здесь можно повторить слова из Евангелия. Пойди и посмотри. Вот, я действительно пошел и посмотрел. Вот, я был потрясен, вот, увидев, еще раз узнав как бы для себя самого Святейшего Патриарха, святителей, которые постоянно работают в Священном Синоде. Вот, еще раз поняв, убедившись и освежив это в своем уме, разуме и сердце, то, что Церковь управляется Христом Господом нашим, руками и разумом людей, которые посвятили себя служению Церкви без остатка, и для которых благо Церкви, народа Божия, это самая главная и священная их обязанность. Я понимаю, что, может быть, это звучит слишком высокопарно, но это реально то чувство, которое у меня сейчас есть на сердце.
21 июля церковь совершала празднование Казанской икони Божией Матери. Особые торжества проходили и на нашей земле, в Казанском женском монастыре Рязани, в Вышинском монастыре, где хранится чтимая икона Казанская Вышинская, в Голенчинском храме города, освященном в честь этого образа Божией Матери. Существующая ныне в Голенчино церковь с пределами великомученика Георгия Победоносца была построена на месте прежнего деревянного храма в 1803 году княжной Ульяной Григорьевной Борятинской. После закрытия храма в начале прошлого века здание использовалось в различных целях. Сначала попытались там устроить школу, для чего была сбита и закрашена краской настенная роспись. Но когда начался первый урок, у учеников начали слезиться глаза, и они не смогли находиться в здании. Решили, что стены покрасили не той краской, и снова перекрасили, но повторилось то же самое. Так было и в третий раз. Последним в Казанской церкви размещался склад Рязанского объединения «Росреставрация». Это и спасло его от разрушения. Реставраторы покрыли его хорошей крышей. В начале 1995 года было принято решение о возвращении Казанской церкви общине этого храма, и сразу же начались восстановительные работы. Сегодня церковь полностью отреставрирована и расписана. Вот уже 20 лет приход возглавляет протоиерей Валерий Гузанов. Теперь смотрите нашу постоянную рубрику «Мир и клир». Встречаем Дарью Трофимову и ее постоянного собеседника, протоиерея Георгия Чернышова.
Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Дарья.
Отец Георгий, вот сегодня такую тему предлагаю — поговорить об оглашении перед крещением. То есть сейчас уже как бы документ такой, закон практически церковный о том, чтобы все люди перед крещением проходили вот это оглашение, период оглашения. Вообще расскажите о том, что это такое и как вот, на ваш взгляд, нужно ли это?
Вопрос очень интересный.
Такой злободневный, потому
злободневный,
что, мне кажется, да,
на
очень
самом деле,
удивлены
я просто
вот таким
недавно
вот
совсем столкнулся с таким моментом, что как бы мы договорились о встрече перед оглашением, и вот одна кандидатка в крестные, ну, в буквальном смысле выразила свое полное недовольство вот к этому подходу. Сказала, что впервые встречает такого батюшку вообще на свете, который вот требует, чтобы кто-то в храм пришел, и чтобы там провести какие-то беседы. Знаете, на самом деле... Вот священники, скорее всего, все, вот абсолютно все понимают, что вот такой чин оглашения должен быть. Почему? Потому что это все понимание приходит от практики, да, священнослужителя. Я объясню, почему. Вот когда люди приходят крестить, да, или, ну, собираются крестить, часто очень задают священник вопрос, зачем вы крестите ребенка? И вот здесь вот начинаешь понимать, что люди абсолютно не понимают, зачем они крестят ребенка. То есть начинают говорить, ну, чтобы вот его Бог охранял. Вот, ну, чтобы вот, чтобы не болел, чтобы у него ангел-хранитель был.
Ну, все крестят, и я крещу.
Да, чтобы все у него было хорошо, потому что я русский, вот, или там украинец, как же не покрестить-то? Все же крещеные там, да, вот мы все крещеные. А вот этот вопрос, зачем мы крестим детей, это вопрос на самом деле очень серьезный. И перед тем, как пригласить или не приглашать на оглашение, потому что есть такие родители и крестные, с которыми, ну, просто смысла нет никакого проводить оглашение. Они или рядом с тобой в храме постоянно, то есть каждое воскресенье мы их видим, на службе, то есть они очень часто исповедуются, причащаются, люди вполне воцерковленные, то есть люди, живущие церковной жизнью, грубо говоря, которые посты соблюдают, которые праздники не могут пропустить, там, да, тем более такие значимые праздники, 20-е, когда действительно человек, приходя в храм, он, ну, по большому счету выражает свое отношение к этому событию, там, Рождество Христово, да, ну, простые примеры. Или человек, который называет себя христианином, и в такой праздник он даже, ой, а что там Рождество, или там, ой, а что там обрезанное. То есть для него это такое, для него это не событие, то есть он как бы, он, его это не волнует, и никаким образом. Вот. То есть есть родители, с которыми оглашение, в принципе, проводить и не надо. Задаешь один вопрос. Зачем вы будете крестить ребенка? Ну, даже глупо таким родителям задать вопрос, который рядом. Но есть люди, которых ты не знаешь, да, приходят, допустим, или звонят, вот, хотят в том или ином храме покреститься у того или иного священника. Любому батюшке достаточно задать один вопрос. Вот именно этот. А зачем вы крестите детей? И ответ на этот вопрос, он всегда...
Показателен.
Показателен. То есть священник точно знает, нужно дальше продолжать беседы или не нужно. Вот. Если на этот вопрос отвечать просто, я сейчас подскажу, как надо на этот вопрос отвечать нашим телезрителям.
Сейчас все услышат и будут, да, все так отвечать.
Но батюшка, он наводящий вопрос начнет задавать, поэтому тот, кто услышит только один ответ, он там дальше-то сядет в лужу, я думаю. Но если серьезно, то люди, которые понимают, для чего крещение ребенку, да, и зачем они приходят в храм его крестить, они, конечно же, вам ответят очень просто. Мы крестим своего ребенка для спасения, для того, чтобы он спасся. Но можно задать вопрос, а что значит спасение? Да? И родители церковленные, люди церковные, однозначно на него тоже дадут ответ. Да? Можно дальше задать вопрос, что нужно делать для того, чтобы человек спасся? Как он должен жить? Что он должен соблюдать? Там, да? Вообще, каким он должен стать? Успеть стать? Я это подчеркиваю. Потому что, ну, жизнь человека, она, как бы, знаете, так регламентирована очень тайно. То есть мы не знаем, когда нас Господь призовет, абсолютно никто не знает. Жизнь в руках Господа. Об этом говорит Священное Писание, об этом говорит сама жизнь человеческая, что жизнь в руках Бога. Когда Господь призовет, мы не знаем. Так вот, люди церковные, они понимают, какими они должны успеть стать. И они каждый день трудятся именно над этой задачей. Люди же не церковные, они, ну, приходят ребенка крестить по определению, что он русский, или как вот я еще говорю, что вот чтобы у него все было хорошо. Но заметьте, чтобы у него было все хорошо где? На земле.
Да, на земле.
На земле. А Христос свое учение как раз-то дает человеку для того, чтобы ему было хорошо где? Вечности. То есть церковь говорит о том, что вот как период жизни ребенка в утробе матери, он скоротечен, да, то и жизнь вот в утробе земли, можно сказать, да, или на земле, вот в этом, в утробе мирской жизни, да, материальной жизни, это тоже всего лишь миг, но это правда миг. Вот если говорить с, ну, с юношей 20, там, не с юношей, с молодым человеком 20 лет, у него, конечно, там вся жизнь впереди, и там он как-то рассуждает все легко, но если поговорить с человеком, которому уже, ну, скажем, там даже 60 лет, он скажет, я вообще не успел оглянуться, все это пролетело моментально, и причем мы уже говорили в одной из наших передач, для человека всегда важно, вот важно сегодняшняя минута, как я сейчас живу, как я сейчас себя чувствую. Поэтому, когда встает вопрос об оглашении, нужно ли это делать или не нужно, всем очевидно и понятно, что нужно делать. Почему? Потому что вот простой пример я всегда привожу. У крещения всегда должно быть продолжение этой истории, да, духовной истории. Если отец приводит ребенка в секцию бокса, записывает его туда, показывает ему тренер. Посмотри, какой тренер у нас титулованный. Да, сынок, ты теперь боксер. Я тебя записал в секцию бокса. А сам потом ребенка на бокс не водит. Вот простой вопрос. Какой он будет боксер, этот ребенок?
Никакой.
Никакой. Если ребенка привели в первый класс, записали в школу, на 1 сентября пришли с цветочками, с новым портфелем, а потом в школу его не водят и не дают ему того учения, которое он должен получить вот в этот период свой возрастной, какой он будет ученик?
Никакой.
Никакой. Если врач, не врач, если человек поступил, молодой человек, в медицинский институт, да, а сам туда потом не ходил, но он же уже врач в душе, то есть он уже записан в институте, какой из него получится медик?
Ну, тоже никакой.
Никакой. Вот совершенно понятно, что если христианин никакой, то он в Царство Божие не войдет. Никакой христианин в Царство Божие не входит. То есть если мы приходим в церковь, если мы крестим ребенка, мы четко должны понимать, для чего мы это делаем, и что за этим должно следовать. Многие люди, я бы сказал бы, по своей практике, большинство вот именно вот этих азов православия как раз и не знают. То есть, ну да, ходят раз в год там в храм, ну да, на Пасху, может быть, больше там, на какие-то большие праздники. Но вот «Жизнь во Христе», как есть книга замечательная, Иоанна Кронштадтская, «Моя жизнь во Христе», вот такая книга должна быть написана каждым из нас. Пусть не в буквальном смысле, да, пером на листе, а внутри, вот на нашем сердце такая книжка должна быть написана. «Моя жизнь во Христе». Очень печально бывает, и, наверное, те вот, кто, батюшки, сейчас нашу передачу смотрят, они, наверное, подтвердят мое слово. Печально бывает, когда приносят в храм отпевать человека, который был всего два раза в храме. Первый раз, когда его крестили, и второй раз, когда его принесли отпевать. Это печально. Почему? Потому что...
Ну, это бессмысленно, мне кажется, вообще.
Ну, здесь, опять же, тайны Божьи, мы про это говорить не будем. Есть там смысл? Нет, потому что мы не знаем. Может быть, человек на последних минутах своей жизни такое покаяние принес, что нам, вот, церковным людям, вот таким. Это, может быть, и не снилось. Но мы об этом не знаем. Но вот внутреннее чувство... Оно всегда присутствует. Вот я вот этому поражался всегда, знаете, по себе. Вот бывает, что отпевали, допустим, когда вот еще служил в Борисоглебском соборе, вот наших прихожан, да, родственники грустные стоят, кто-то там даже плачет. А вот ты отпеваешь этого человека, кадишь, когда вокруг него, даже вот улыбаешься, ловишься на мысли, что вот ты как-то так улыбаешься, чтобы, ну, на тебя посмотрели хотя бы правильно. Чего ты, батюшка, улыбаешься? У нас тут как бы горе. А священник почему улыбается? Он чувствует вот тот внутренний мир, который исходит от усопшего. То есть это не просто покойник лежит там, да, и страшно, а это лежит брат твой во Христе, и ты понимаешь, что у него-то сейчас другая жизнь, у него сейчас другая встреча совершенно, и слезы родственников для него, наверное, мало уже что значит, потому что у него, наверное, там слезы радости, если можно так вот материальным образом сказать, потому что этот человек сделал все то, что он должен был сделать. Поэтому одна из главных задач чина оглашения – это все-таки подготовить родителей, подготовить крестных к тому, что они обязаны делать. Но на самом деле ведь печально, детей приносят, крестят, сами в храм не ходят, детей в храм не водят. Потом родители задают вопросы: а что с моим ребенком не так? Почему он стал таким? Ну, друзья мои, потому что его воспитывали совсем другие духи, может быть, совсем другие люди.
Сергей Георгий, но вот все-таки те семьи, которые, в принципе, не церковные, и к церкви, ну, по сути дела, приходить особо не хотят. Вот есть ли смысл крестить
вопрос,
детей?
Я тогда задаю вопрос родителям, зачем вы крестите тогда
детей?
Ну,
вот я, да, хотела как-то спросить, есть ли смысл таких детей крестить вот в этих семьях?
Нет, но здесь получается все равно, в любом случае, если вот благодаря вот этому чину, да, то все равно будет диалог. Он диалог может закончиться, конечно, тем, что они скажут: да мы не готовы, и мы пока не будем крестить. Но, наверное, это ваше дело, потому что вы отвечаете за ребенка. Вы отвечаете, родители, за ребенка, то есть мы отвечаем за своих детей. Но сама ситуация, она парадоксальна. То есть если родитель к церкви вообще никаким образом не относится, но приносит-то крестить-то в церковь, но если вот у вас Бог в душе, да, и если церковь никакой роли важной в вашей жизни не играет, и если без церкви можно обойтись, но почему тогда, ну, взяли, вот на озеро сходили, как-то покрестили вот сами, ну, если церковь, это не важно. Если вот Бог в душе, вот у вас же есть Бог в душе, какой, непонятно, имя его как, тоже неизвестно, вашего Бога в душе. Я не хочу сейчас никого раздражать, но вот так вот. Нет, крестить мы приносим в храм, значит, это важно. Отпевать почему-то тоже мы в храм приносим. Ведь сейчас очень редко кого мимо храма проносят. Очень редко. Даже тех людей, которые говорили, что да нет никакого Бога, все равно приносят в храм, все равно отпевают, все равно говорят, батюшка, родненький, пожалуйста, давайте все вместе будем молиться за этого человека. Мы не знаем, как он умирал. Может, на последних минутах он покаялся, а мы сейчас его возьмем и вот мимо храма принесем. Я считаю, что, опять же, не то, что считаю, вот смотрите, вот могу сказать по своей практике, те люди, для кого важно, как будет жить ребенок и в этой жизни, и что самое важное в жизни будущего века, находят какие-то, знаете, взаимовыгодные, вот даже я так бы сказал бы, в том плане, что ну, находят какие-то вот точки соприкосновения с священником, и вопрос решают, и приходят на крестины. И крестный, если хочет быть крестным, вы знаете, вот я с этим сталкиваюсь тоже постоянно, это 100 вопросов вперед. Ты должен ему сказать одно, а крестный вот в ходе этой беседы, ему интересно становится, он 100 вопросов вперед задаст. То есть, если им это надо, людям. А если человеку не надо, то вот часто так происходит. Раздражение, да что вы там напридумывали, да зачем это надо, да как вот мне женщина сказала, да что туда каждый день, что ли, к вам должна ходить? Туда это куда? То есть вы крестные, вы должны научить ребенка любить свою веру, любить свою родину. А наша родина, она без православия, для многих это уже понятно, что это совсем уже тогда другая родина. Да? И вы даже храм не можете назвать вот словом храм. Туда. Что значит туда? Я, наверное, хотел бы, ну, как бы вот всех наших телезрителей просить немножко терпимее к этому относиться, потому что есть простая истина. Если Бог и церковь в нашей жизни прилагательны, а все остальное, мирская вот эта суета, это существительное, то мы так и будем жить, как мы, вот некоторые из нас сейчас живут. А если все-таки Господь в жизни человека становится и церковь, его Христова церковь, ту, ради которой он и кровь пролил, ту, ради которой и на мучения пошли апостолы, проповедуют церковь, устраивают церковь на местах. Если церковь и Бог становятся существительным, а все остальное прилагательным, тогда человек, он, конечно же, очень много в этой жизни постигнет, очень много будет иметь. И обращаю внимание вот на простой пример даже с этим боксером. Действительно, если мы покрестили ребенка, у этой истории должно быть продолжение. Мы сами лишаем детей благодати, мы не причащаем их, мы не учим их исповедоваться. Что такое исповедь? Прежде всего, это правильная самооценка ребенка. Когда человек вырастает, он же не мечтает потом, какой я. Он четко знает, какой он, и дает себе правильную оценку. И тогда он не летает в облаках, а живет реальной жизнью. Поэтому это очень важно. Нужно относиться к этому с терпением, стараться действительно как-то найти с священником, который вас будет приглашать на чин оглашения, какие-то точки соприкосновения. Я думаю, что многие батюшки, конечно же, пойдут по пути такого, знаете, ну, рационального рассуждения, в правильном смысле слова, когда поймет и ваши проблемы, если вы работаете, если времени нет, как-то найдет он способ, чтобы ну, действительно подойти к крещению правильно.
Спасибо большое, отец Георгий. Тема такая злободневная, такая неисчерпаемая, наверное, в своем роде. Ну что ж, я думаю, что на какие-то вопросы мы с вами нашли ответ.
Будут вопросы, будем об этом говорить.
Еще раз спасибо, всего доброго, до свидания.
До свидания.
Ну и это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.